Из второй речи Господа к Иову читаем о сатане Бхемоте. Это 10 стих 40 главы, но напоминаю, что это по нумерации русской и славянской Библии. «Однако вот он, скотье, Бхемот, пред тобой. Он ест траву равно, как волы». Бхемот ест траву. Это на дух. И травы не ест. То, что мы прочли, означает, что он, ангел, не спал на уровень скотов. «Однако вот он, скотье, Бхемот, пред тобой. Он ест траву равно, как волы». Этот ангел был сотворен вместе со временем. Этот этап творения назван день один. Не день первый, а день один. Этот ангел был сотворен вместе со временем. Этот этап творения назван день один. День первый, а день один. Архангел пал на уровень скота Бхема. Скотов, сотворенных в день шестой. Вот его унижение. Из дня первого в день шестой. Для человека великая честь и достоинство быть сотворенным последним в последний день. А для архангела сказать, что он скот, то есть сотворен в шестой день, великое унижение. Еврейский текст исключает мысль, что Бхемот – ангельский чин. Перевод с еврейского. «Вот Бхемот, которого я создал вместе с тобою, не пред тобою, как в Септуагинте, а я создал вместе с тобою. Он ест траву, как вол». Ну, действительно, скот Бхема и человек созданы в день шестой. Из масоретского текста ушла возможность помыслить, что Бхемот – это ангельский чин. Следующий стих. «Вот же крепость его на чреслах, сила его на пупе чрева». Это, конечно, последнее потрясает. «Сила его на пупе чрева». «Их Бог чрева», говорит апостол, «о тех, кто враги креста Христова». Он так говорит не потому, что они чревоугодники, потому что ум их обратился в чрево, то есть их бог сатана. А сила сатаны, смотрите, в пупе чрева. Ну какая сила может быть в пупе? А сила в пупе чрева, потому что в эту точку обращен сатанинский ум. Его сила духовная – это прежде всего собранность и направленность сатанинской воли. Смотрим еврейский текст. «Крепость его в шарирах». Чрево его. Шарир – это гапекс легоменон. Помните, это единственное раз встречающееся слово. И оно неизвестно, что значит. Но во множественном числе. То есть никак не пуп. И по контексту переводит крепость его в мышцах чрева. А то, что мы читаем в Септуагинте, гораздо более страшно. Вот же крепость его на чреслах, сила его на пупе чрева. Дальше читаю. «Он поставил хвост, как кипарис, жилы его сплетены». Поставил хвост, как кипарис, то есть сатана уставил хвост в небо, как кипарис. Он толст в основании, тонок в конце, прям встроен упруг. Вот что имеется в виду. Поставил хвост, как кипарис. То есть ум дьявола имеет идеальную концентрацию в точке пупа от Бога вниз, идеальную направленность, перпендикулярно поверхности земли, хвостом в небо. В советском тексте не читается этот смысл по простой причине, что там встречается глагол совершенно неясного значения. То есть Бхемот то ли напрягает хвост, то ли поворачивает хвостом. Значение просто неизвестно. Сила дьявола не сила животного. Он умный дух, и хотя ум его обратился, ум в чрево, хвост на небо, он ангел. И сила его осталась при нем. Тих 13. «Ребра его, ребра медные, хребет же его, железо литое. Сей есть начало создания Господня. Он сотворен поругаемым быть от ангелов его». Страшные слова и понятные. Бхемот – есть начало создания Господня. Это архангел, Бога отпавший. Он был сотворен в день один. И в еврейском тексте об Бхемоте верно сказано, что он решит. Решит – это начало, начаток. Он сотворен в начале. но немножко иначе сказано все-таки в еврейском тексте. Он начало путей Бога. То есть Бхемот, что начало путей Бога. Нет, то, что он начало создания, это именно так и есть. Вначале сотворил Бог небо и землю. Под словом «небо» имеется в виду ангельские чины. Но что начало путей Бога, ну не знаю, извините, это уже какой-то гимн. Если Бхемот – начало создания Господне, как говорит Септуагинта, то это верный путь понимания ключевого смысла, что Бхемот – это образ дьявола, а не гипопотама. А если считать Бхемот экзотическим зверем, то неизбежным становится комментарий, что Бхемот – де, не в собственном смысле начала, а по силе и колоссальности. Так в толковой Библии, так у Рижского. Другой комментатор, Десницкий, допускает, что Бхемот был одним из первых творений Божьих. Так, хорошо, он был начало, но тогда как можно считать Бхемота гипопотамом? Можно так думать, если мы реконструируем и пересказываем мифологию древних евреев о борьбе Яхве с первобытными чудищами и полагаем, что мифология – это древнейший пласт в книгах Откровения. «Он сотворен, сказано, поругаемым быть от ангелов его». О поругании Левиафана, дракона, читаем в Псалме 103. «Сие море великое и пространное, там гады им же не с числа, животные малые с великими, там корабли переплывают, там змий Левиафан сей. Его же ты создал, чтобы насмеяться над ним, или в славянском переводе «ругатися». Ему. В речи Господа к Иову ниже мы увидим Левиафана именно морским чудовищем. Бхемот и Левиафан – это два имени одного существа – дьявола. Сказанное о поругании Бхемота в книге Иова совпадает с тем, что сказано о посрамлении Левиафана в Псалме 103. Смотрим масорецкий текст. Второе полустишее прочитанного стиха о поругании Бхемота от ангелов признается испорченным. Там такой буквальный перевод. «Создавший его приблизит меч свой». Этот стих признается испорченным, а я не знаю, почему он признается испорченным. Если пойти за септуагинтой, то смысл внятен. Находящийся в руке Божий меч, посылаемый на нечестивца, 70 толковников могли понять как вестника, вестников. Ангелы Божьи силой Создателя посрамляют Бхемота. Далее открывается следующая характеристика дьявола. Сатана – враг Божий, в будущем – враг Христов. Сатана – враг Христов. В войне со Христом у сатаны будет момент восхождения и торжества. Понимаете вы, да, о чем я говорю? Когда в войне со Христом у сатаны будет момент восхождения и торжества. Когда это будет? Что это за событие? Это Голгофа. И вот в книге Иова находим образ какой-то таинственной горы. Послушаем, как звучит этот стих. «Восшед на гору высокообрывистую, он, Бхемот, сотворил радость четвероногим в Тартаре». Еще раз говорится о Бхемоте, который, оказывается, по горам ходит. «Восшед на гору высокообрывистую он сотворил радость четвероногим в Тартаре». Стих этот очень непростой. Но если мы не будем спешить, если мы его тщательно прокомментируем, то нам откроется замечательный параллель Писания Ветхого Завета и Нового. Центральный символ здесь – гора высокообрывистая, акротомон. Высокообрывистая, акротомон. Что означает это определение? Акротомон. В истории Израиля в греческой Библии встречаем такой камень Петроакротомус. Такой камень Петроакротомус. Когда Бог спасал в пустыне народ от жажды, он извел из камня источник воды, как сам говорит о себе. Изведший из камня именно такого акротомус. Изведший из камня акротомус, источник воды, это он Бог. Из такого камня извлекает воду. Или в Псалме 113 сказано, обративший камень, вот именно такой акротомос, обративший камень акротомос в источнике вод. Все понятно для христианина. Вода – жизнь, источник воды из камня – вечная жизнь. Значит, камень кто? камень Христос. Но что такое определение акротомос применительно к камню, ставшему источником вод? Это понятно. Что это такое? Как перевести акротомос в этом символическом значении? То есть, еще раз, значение понятно, но как перевести? На церковно-славянский язык перевели по контексту «камень несекомый». То есть, камень несекомый – это выражение заключает мысль, что не человек высек, то есть человек не высек воду из камня. Опять-таки, вода – это жизнь, источники воды из камня – это вечная жизнь, а камень, акротомос, – это Христос. Далее. Петра акротомос – один из тех символов, которые сообщают всему Священному Писанию единство. Дальнейшее развитие этого символа находим в книге Иисуса Навина, когда народ перешел Иордан, и Иисус получил от Господа повеление совершить обрезание. Сказано так: «Сотвори себе ножи каменные от камня», вот именно такого, акротомос, «и сев, обрежь сынов Израилевых». Ну, о чем идет речь в буквальном значении? В буквальном значении речь идет о ножах из кремня, который получается не путем обработки, если бы это был металл, но от простого удара. Камень, а камень, получаются вот такие кремневые ножи. Из камня кремнистого получились ножи именно акротомой. Как перевести? Перевели острые. Действительно, ножи острые получаются. Первым, кто применил каменный нож для обрезания, была Сипфора, жена Моисея. О том, как она тем самым спасла Моисея от смерти, можно узнать из книги «Исход» 4 главы. То есть каменный нож для обрезания назван вот так вот, акротомой, эти были ножи. Это перевели на славянский, на русский язык, перевели острые. Далее, дальнейшее развитие символа Петра акротомос – это камни храма Иерусалимского. Некоторые камни храма обтесывались, но обтесывались не железными орудиями, а другие камни вообще не обрабатывались. В Третьей книге царств сказано: «Взяли камни большие, дорогие», то самое камение честное. «Взяли камни большие, дорогие, в основании храма, и камни нетесанные». В целом о храме сказано, что он построен камнями такими-то акротомойс, но можно перевести ограненными и необработанными. Камень акротомос в данном контексте означает получивший грубую огранку от другого камня, аналогично тому, как получались кремневые ножи завета обрезания. Какая символика могучая. Построение храма заключено. То есть ножи завета обрезания получались не путем обработки, но от удара камень о камень. Подобно этим ножам были камни храма. Одни тесаны при помощи других камней, другие вообще не обработаны. Камни храма Иерусалимского были живые. Это ясно понимал апостол, чье имя означало камень Петрос. Иерусалимский храм был построен из живых камней в образ живой церкви Христовой. Так понимает апостол Петр, приступая к нему, это первое послание Петра, вторая глава, приступая к нему, камню живому, от человеков отверженному, но Богом избранному, камню честному, и сами, как камни живые, устрояйтесь, дом духовный, в священство святое. Вот что апостол Петр был неграмотный человек. Смотрите, какое пронзительное, я не скажу знание Писания, владение. Какими символами Священного Писания, как он владеет и как пронзительно излагает. Итак, камень акротомос – это может быть камень, из которого произошли ножи завета. Это живой камень храма, это камень, из которого вода в пустыне. А в общем и целом камень акротомос – это кто? Это Христос. Все упомянутые переводы термина акротомос следовали контексту. Мы переводили только по контексту. В первом случае это камень несекомый, вода в пустыне. Во втором случае камень кремнистый или нож острый. В третьем случае о храме это камни ограненные или по-славянски камни краесекомые. И вот, возвращаемся к книге Иова, перед нами уже не камень, а гора, которая определяется тем же термином акрото. Но как перевести термин акротимус применительно к горе? Ни один из перечисленных случаев сюда прямо не подходит. То есть мы получили проблему. А вот теперь, имея ее перед глазами, мы должны каким-то образом подобрать перевод. Камень акротимус Христос. Так и гора – это Христова. Сам термин акротимус состоит из двух корней. Значение первого – акро. Акротимус, значит, акро – это первая часть слова, означает верхний, вершинный, крайний, отсюда акропы. И второе, второй корень, означает режущий, острый, отрезанный, отсюда томос, часть рукописи в виде отдельного свитка. Если гора определяется термином акротимус, то она высокая и обрывистая. Эта таинственная гора упоминалась в последней, 9-й речи Иова. Гора высока, с нее Бог простирает руку, и она обрывиста, вглубь корни ее залегают в Ааде. Иов говорит, 28 глава, 9 стих. «На камне высокообрывистом Бог простер руку свою, ниспроверг из корней горы». Совершенно очевидно, что высокообрывистая гора, связанная со Христом. Это Голгофа. Теперь вспоминаем, что сказано в описании Бехемота. Господь открывает Иову, что Бехемот, взойдя на гору высокообрывистую, сотворил радость четвероногим в Тартаре. Это пророчество о том, что сатана поднимется на Голгофу. Тот камень акротимус, который Бог обратил в источники вод от креста, когда Господь будет прославлен, потекут, как сказано в Евангелии Иоанна, реки воды живой. Для сатаны гора высокообрывистая, потому что это будет вершина его восхождения, видимое торжество зла, и сразу обрыв поражения в воскресении Христова. Смотрим масорецкий текст по частям. Первое полустишие. Вместо слов «восшед на гору высокообрывистую» находим в еврейском тексте «ибо урожай горы приносят ему». То, что каменные горы плодоносят, это, конечно, необыкновенное явление. Однако нет никакой такой особенной горы. Никуда Бехемот, кстати говоря, не всходил. И такого события просто не было. По септуагинте сатана взошел на Голгофу, и тем он сотворил радость четвероногим в самой нижней части ада, а в Адоне, а по-гречески в Тартаре. Четвероногие по переводу 70 – это синоним для термина «скот», «скоты». То есть четвероногие в Тартаре – это преисподние духи, скоты. Они возрадуются на то время, когда сатана, скотов скот, взойдет на гору, чтобы взять распятого, царство смерти. В еврейском тексте нет упоминания о четвероногих в Тартаре. Вот весь стих в переводе с древнееврейского. «Ибо урожай горы приносят ему, и все звери полевые играют там». Следующий стих, 16-й. Описано, как Бехемот почивает. Как это нужно понимать? Сатана – дух, он не спит, это мы спим, он не спит. Следует описание, как Бехемот почивает, это значит, что он притаился и выслеживает. Ну, послушаем. «Под всяким деревом он почивает, при папирусе и трости». Интересно, значит, под всяким деревом он почивает. При папирусе и трости, и бутомусе. Ну, чтобы на бутомусе не задерживаться, это перевод трудного еврейского термина аху, камыш, тростник. Под всяким деревом он почивает, при папирусе и трости, и бутомусе. Затеняются в нем деревья великие с отраслями и ветви вербы. Прокомментируем сначала первый стих. Дьявол притаился при каждом, кто пишет тростью на папирусе, кто читает Писание. Вот как нужно понимать ключевой смысл этих трудных стихов. Дьявол притаился при каждом, кто пишет тростью на папирусе и кто читает Писание. Затеняются в нем деревья великие с отраслями и ветви вербы. Вот неверно думать, будто Бехемот скрывается в тени деревьев великих. Примерно так в церковнославянском вы найдете. Это перевод неверный. Наоборот, это деревья великие в нем затеняются. А что такое великое деревья? Названо верба. И становится понятно, что это за великое. Верба – одно из трех деревьев, с ветвями которых подзаконные евреи будут праздновать праздник кущей, воспоминания об исходе. Затеняются в нем деревья великие, то есть деревни, деревья, от которых строили кущи. Если дьявол притаился при всяком писании, при папирусе и трости, то ясно, что им, дьяволом, затеняется и Святое Писание. Деревья великие. Потому переписчики Святого Писания должны особо стеречься, как и читающие Писание. Что же мы узнали из этих стихов? А то мы узнали, что порча Писания – одна из главных забот сатаны. Как интересно. Он этим занимается. Мы занимаемся Священным Писанием, но он-то занимается им постоянно в течение тысяч лет. Порча Писания – одна из главных забот сатаны. Интересно, как вот эти стихи, как это место будет написано в еврейском тексте. Читаем. В буквальном переводе я все читаю в переводе с еврейского. «Под цейлимами он лежит». Ну, значение «цейлим» неясно. По традиции переводят как «лотосы». «Под цейлимами он лежит». В укрытии тростника и болота покрывают его цейлимы тенью своей, окружают его ивы ручья. Ива ручья – это одно из деревьев праздника кущи, упомянуто. А египетский папирус – это было бы гоме по-еврейски. Папирус не упоминается в этой части масорецкого текста, где описывается сатана Бехемот. Вот в переводе Десницкого такая картина, в сокращении прочитаю. «Среди лотосов он отдыхает, лотосы осеняют его тенью. Перед нами имеется в виду гиппопотам в болоте». А символическая картина бдительного враждебного духа утрачена. О Бехемоте мы прочли. В следующий раз будем читать о Левиафане.